Контроль мысли. Тонкая и едкая пыль поднималась при любой скорости и проникала внутрь машины. Хотя было совсем рано и до восхода солнца оставалось 1-2 часа, воздух был уже теплый, сухой, свежий и приятный. По дороге встречались повозки, запряженные валами. Возницы дремали, а валы, медленно, никуда не сворачивая, возвращались в свои деревни. Иногда повозок было 2 или 3, иногда целый десяток. Однажды попалось даже 25. Длинная вереница со спящим возницей и единственной керосиновой лампой при головной повозке. Машина должна была съезжать с дороги, чтобы их объехать, вздымая горы пыли, а валы, ритмично позванивая колокольчиками, продолжали идти вперед, не сворачивая в сторону. После целого часа непрерывного движения все еще было темно. Деревья стояли темные, таинственные и ушедшие в себя. Дорога стала мощеной, но более узкой. Любая шедшая навстречу повозка означала бы еще большую пыль, более сильный звон колокольчиков и еще большее количество повозок, идущих сзади. Мы двигались прямо на восток, вскоре начался рассвет, мглистый, мягкий, лишенный теней. Это не был прозрачный рассвет с яркими сверкающими каплями росы, но один из тех утренников, которые предвещают наступающую жару. И однако, как он был прекрасен! Далеко отсюда были горы, их еще нельзя было видеть, но уже чувствовалось, что они там, великие, холодные, свободные от оков времени. Дорога миновала разнообразные деревни, одни из них чистые, правильно расположенные, в хорошем состоянии, другие грязные, полные нищеты и деградации. Мужчины направлялись к полям, и женщины к колонцам, а дети кричали и смеялись на улицах. На несколько миль простирались государственные фермы. Там были трактора, пруды, где разводили рыбу, и опытные сельскохозяйственные школы. Мимо нас прошла новая машина с мощным двигателем. В ней сидели богатые, упитанные люди. Горы были еще далеко, а земля была щедрой. В нескольких метрах дорога пересекала высохшее русло реки. Автобусы и повозки проделали там колею. Зеленые и красные попугаи перекликались друг с другом во время своего хаотического полета. Пролетали и более мелкие птицы, золотистые и зеленые, а также белоснежные птицы рисовых полей. Но вот дорога вышла из равнины, и начался подъем. Бульдозеры расчищали густые заросли у подножья горы, а вместо них на целые мили сажали фруктовые деревья. Машина продолжала подниматься. Холмы сменились высотами, покрытыми каштановыми деревьями и соснами. Сосны были стройные и прямые, а каштановые деревья были густо покрыты цветами. Теперь можно было увидеть бесконечные долины, простирающиеся внизу, а впереди снежные пики. Наконец, сделав петлю, мы поднялись к самой вершине, и перед нами предстали горы, ясные и сверкающие. Они находились в 60 милях отсюда, в промежутке лежала огромная синеющая долина. Горы тянулись почти на 200 миль, заполняя горизонт от одного края до другого. Поворачивая голову, мы могли обозревать их в оба конца. Это было нечто необыкновенное. Промежуток в 60 миль, казалось, исчез, остались лишь эта мощь и уединение. Снежные пики, а некоторые из них превышали 25 тысяч футов, имели имена богов, ибо здесь жили боги, и люди, совершая дальнее паломничество, приходили сюда поклониться им и умереть. Он рассказал, что получил образование за границей и в прошлом занимал высокий пост в правительстве. Но более 20 лет назад он принял решение отказаться от мирских дел, с тем, чтобы провести в медитации оставшиеся дни своей жизни. «Я практиковал разные системы медитации», — продолжал он, — «пока не приобрел полного контроля над мыслями. И это вызвало появление некоторых психических сил и господства над собой. Тем не менее, один из моих друзей привел меня на вашу беседу, на которое вы отвечали на вопрос о медитации. Вы говорили, что медитация в том виде, как ее обычно практикуют, есть одна из форм самогипноза – культивирование желаний, спровоцированных нашим «я». Как бы то ни были, как бы ни были они облагорожены. Сказанное вами поразило меня своей истинностью, и я решил с вами встретиться. Так как я всю свою жизнь посвятил медитации, то надеюсь, мы сможем рассмотреть вопрос достаточно глубоко. Мне хотелось бы начать с короткого рассказа о том, каков был путь моего развития. Из всего прочитанного я уяснил, что необходимо быть полным хозяином своих мыслей. Для меня эта задача была чрезвычайно трудной. Сосредоточение в процессе работы по службе в корне отличается от приведения ума в состояние равновесия и от обуздания всего процесса мысли. Как указано в книгах, человек должен крепко держать в руках вожжи контролируемой мысли. Мысль не может приобрести остроту проникновения в многочисленные иллюзии до тех пор, пока она не будет находиться под контролем, под управлением. Вот в этом состояла моя первая задача. Кришнамурти, позвольте спросить, если это не нарушит вашего изложения, разве контроль над мыслью – это первая задача? Он. Я слышал о том, что вы говорили во время беседы по поводу сосредоточения. Но если позволите, мне хотелось бы сначала рассказать о своем опыте, а потом уже перейти к существенно важным вопросам, связанным с ним. Кришнамурти, как вам будет угодно, сэр? Он. С самого начала я чувствовал неудовлетворенность своей служебной деятельностью, и мне не было трудным оставить многообещающую карьеру. Я прочел большое количество книг по вопросам медитации и созерцания, включая описание многих мистиков, как восточных, так и западных. Мне казалось очевидным, что контроль над мыслью – это самое важное. Но для этого потребовалось значительное усилие, постоянные целенаправленные. По мере того, как я продвигался вперед в медитации, у меня появились многие переживания, были видения Кришны, Христа и некоторых индийских святых. Я стал ясновидящим и начал читать мысли людей, приобрел также и другие ситхи или психические силы. Я шел от одного переживания к другому, от одного видения с его символическим значением к другому, от отчаяния к наивысшей форме блаженства. У меня появилась гордость завоевателя, гордость человека, который стал господином самому себе. Аскетизм, власть над собой порождает чувство силы, а оно питает тщеславие, ощущение мощи, уверенности в себе. Я пребывал в полноте всего этого, хотя я уже много лет слышал о вас, гордость от сознания своих достижений мешала мне прийти на ваши беседы. Однако мой друг тоже саньяси. Настойчиво требовал, чтобы я пришел, и вот то, что я услышал, вызвало мне смятение, а я давно уже полагал, что нахожусь вне смятения. Такова вкратце история моей жизни в медитации. Во время беседы вы сказали, что ум должен выйти за пределы всякого опыта, иначе он окажется в плену своих собственных проекций, собственных желаний и стремлений, и я был глубоко удивлен, когда обнаружил, что мой ум оказался пленником тех самых собственных проекций. Если этот факт осознан, то как может ум разрушить стены тюрьмы, которыми он сам себя окружил? Не были ли растрачены впустую эти более чем 20 лет? Не было ли это все просто блужданием в иллюзии? Кришнамурти. Сейчас можно было бы обсудить вопрос о том, как действовать в данном случае. Давайте сначала рассмотрим, если вам угодно, вопрос о контроле над мыслью. Является ли этот контроль необходимым? Полезен он или вреден? Многие религиозные учителя настаивали над контролем над мыслью, считая его первой ступенью. Но правы ли они? Кто осуществляет этот контроль? Не составляет ли он часть самой мысли, которую стремится контролировать? Он может думать о себе как об отдельной сущности, отличающейся от мысли. Но разве он не является порождением мысли? Несомненно, контроль предполагает принудительное воздействие воли с целью подчинения ума, подавления его, господства над ним, создание противодействия тому, что оказывается нежелательным. Весь данный процесс – это обширный и полный печали конфликт, не так ли? Но разве может из конфликта получиться что-либо доброе? Сосредоточение, концентрация в процессе медитации есть форма эгоцентрического совершенствования. Оно усиливает деятельность в пределах личности, эго, я. Концентрация – это процесс сужения мысли. Возьмите ребенка, поглощенного своей игрушкой. Игрушка, изображение, символ, слово тормозят непрестанное блуждание ума. И вот эта поглощенность объектом называется концентрацией. Мы подчинили ум с помощью образа, с помощью внешнего или внутреннего объекта. Теперь образ или объект приобретает основное значение, но отнюдь не понимание самого ума. Концентрация на чем-либо – это сравнительно легкая. Игрушка поглощает ум, но такой ум не свободен, чтобы исследовать, раскрыть, существует ли нечто за его пределами. Он. То, что вы говорите, так не похоже на все, что я читал и чему меня учили, но это, по-видимому, верно, и я начинаю понимать, что в действительности означает контроль. Но каким образом ум может стать свободным, не прибегая к дисциплине? Кришнамурти. Ни подавление, ни подчинение не ведут к свободе. Первый шаг по направлению к свободе – это понимание своей несвободы. Дисциплина формирует поведение и мысль, приводя их в соответствие с желаемым образом. Если не понять желание, то контроль или дисциплина извратят мысль. Когда же пути желания осознаны, то это осознание приносит ясность и порядок. По сути дела, концентрация, сосредоточение – это путь желания. Деловой человек сосредоточен, ибо он стремится к богатству или власти. Когда кто-то сосредотачивается в процессе медитации, он также стремится к достижению, к награде. И тот, и другой жаждут успеха, с которым придет уверенность в себе и чувство безопасности. Ведь это так, не правда ли? Он. Я слежу за вашими разъяснениями, сэр. Кришнамурти. Не думаете ли вы, сэр, что одно лишь словесное понимание, которое состоит в интеллектуальном улавливании того, что вы услышали, имеет большую ценность? Вы ведь так не считаете. Фактор, несущий освобождение, это не просто словесное понимание, а постижение истинности или ложности предмета обсуждения. Если мы сможем понять смысл сосредоточения, видеть ложное как ложное, то мы освобождаемся от желания достичь, пережить, стать чем-то. Из этого понимания рождается внимание, которое полностью отличается от сосредоточения. Сосредоточение подразумевает двойственный процесс, какой-то выбор, усилие, не так ли? В этом случае остается тот, кто создает усилие, остается цель, во имя которой это усилие совершается. Таким образом, сосредоточение усиливает я, личность, эго как созидателя усилий, как победителя, как носителя добродетелей. Но внимание лишено этой двойственности. Отсутствует переживающий, тот, кто собирает, накапливает и повторяет. В состоянии внимания конфликт достижения и страх потерпеть неудачу не существует. Он. Но, к несчастью, не всем выпало благословение иметь эту силу внимания. Кришнамурти. Внимание не дар, не награда. Его нельзя приобрести с помощью дисциплины, практики и прочего. Оно приходит, когда имеется понимание путей желания. И это и есть самопознание. Это состояние внимания и есть добро. В нем отсутствует я. Он. Не оказываются ли все мои усилия и дисциплина многих лет совершенно напрасными, не имеющими никакого значения? Даже сейчас, задавая этот вопрос, я начинаю понимать истину проблемы. Я вижу теперь, что в течение более 20 лет я шел по пути, который с неизбежностью вел к созданной личностью темницы. И в этой темнице я жил, переживал, страдал. Оплакивать прошлое значит потворствовать себе. Надо начинать сначала и совершенно по-новому. Что вы скажете по поводу видения и переживаний, являются ли они ложными или имеющими ценности. Кришнамурти: сэр, не является ли ум обширным хранилищем всех переживаний человека, видений и мыслей? Ум – это результат тысячелетних традиций и опыта. Он обладает способностью к фантастическим изобретениям, от самого простого до самого сложного. Он способен к чудовищным заблуждениям и широким постижениям. Переживания и надежды, тревоги и радости, накопленные знания, коллективное и индивидуальное, все это пребывает здесь, отложенное в более глубоких слоях сознания. Поэтому человек может вновь пережить видения, случаи и так далее, унаследованные из прошлого или полученные недавно. Существуют наркотики, которые могут создать ясность ума, вызвать видение того, что находится в его глубине и на его высотах. Они могут освободить ум от тревог, придать ему огромную энергию и прозорливость. Но должен ли ум проходить через все эти темные и скрытые области, чтобы прийти к свету? Если с помощью какого-либо из этих средств он пришел к свету, будет ли это свет, исходящий из вечного? Не кажется ли он светом, идущим от известного, от познанного? Не будет ли он рожден в результате поисков, борьбы, надежд на будущее? Надо ли проходить через этот утомительный процесс для того, чтобы найти неизмеримое? Нельзя ли пройти мимо всего этого и прямо подойти к тому, что можно назвать любовью? Так как у вас были видения, психические силы и переживания, то что вы сами скажете о них, сэр? Он: до тех пор, пока они продолжались, я думал, вполне естественно, что они имеют большую важность и значение. Они создавали чувство силы и удовлетворения, а также счастье, которое доставляют достижения. Когда появляются разные психические силы, они создают огромную уверенность в себе, чувство господства над собой, в котором таится потрясающая гордость. Теперь, после обсуждения проблемы, я совсем не уверен в том, что все эти видения и прочее имеют для меня такое же большое значение, как раньше. В свете моего собственного понимания они, по-видимому, отошли назад. Кришнамурти: надо ли проходить через все эти переживания? Разве они необходимы, чтобы открыть дверь к вечному? Разве нельзя пройти мимо них? В конце концов, самым существенным является познание себя, которое создает тишину ума. Безмолвный ум не является продуктом воли, дисциплины, разного рода практики, имеющей целью покорить желание. Все эти виды практики и дисциплины лишь усиливают «я», а добродетель превращается в скалу, на которой наша личность возводит здание своей собственной значимости и респектабельности. Ум должен быть свободен от известного, и тогда проявляется непознаваемое. Без понимания путей «я» добродетель становится фактором возвышения личности, делает ее важной. Движение «я», его воля и желание, его искание и накопление полностью должны прекратиться. Только тогда может прийти вечное. Его нельзя призвать. Ум, который стремится призвать реальное с помощью всякого рода практики, дисциплины, молитвы и позы, может получить только свои собственные удовлетворяющие его проекции. Но все это не есть реальное. Он: теперь, после многих лет аскетизма, дисциплины и самоумерщвления, я вижу, что мой ум пребывает в тюрьме, созданной им самим, и что стены этой тюрьмы должны быть разрушены. Каким образом приступить к этому? Кришнамурти: достаточно просто понять, что их не должно быть. Всякое действие, предпринятое с целью их разрушить, приводит в движение желание достичь, получить. Отсюда рождается конфликт противоположностей. Появляется испытывающий его переживание, ищущий то, что он ищет. Видеть ложное как ложное – этого достаточно, ибо само это постижение освобождает ум от ложного.